Когда вы следуете духовной практике, вы принимаете самайи. Одна из разновидностей самайи – это самайи-учение. Вы благословлены величайшей возможностью изучать и практиковать наивысшее учение махасидхов, учение Нутара-тантры. Самайи означает не только почитать учение или бережно к нему относиться, но также скрупулезно в нем разбираться и применять. Когда мы так относимся к учению, учение по-настоящему дает трансформацию. Я читал рассказ про одну старую монахиню, которая проходила через тибетскую деревню, возвращаясь из паломничества. И каким-то она подошла к зажиточным людям и сказала: «Мне нужно пройти строгий ретрит, не могли бы вы мне предоставить помещение?» Поскольку было в деревне, ей предоставили помещение в коровнике старом. И она попросила ее не беспокоить в течение 7 дней. Они подумали, что эта старушка договорилась с кем-то, и что ей кто-то будет носить просад. На 3-й-4-й день внезапно увидели радужные лучи, исходящие из коровника, летающие шары и прочее. Тогда они начали беспокоиться, как она там, кто готовит и пищу и прочее. Когда узнали, что там нет даже возможности готовить пищу, они зашли в коровник. Тогда они увидели такую картину. Одна часть тела ее лежала в одном месте, ладони лежали в одном углу, ступни в другом углу, и из ее частей тела исходил пар радужного цвета. Тогда они подумали, это что-то сверхъестественное, лучше ничего не трогать. По прошествии 7 дней они увидели только одежду, пучок старых волос и аккуратно сброшенные 20 ногтей. Не было ни костей, ни плоти, ни крови. Старушка победно достигла высшей реализации, саруба самадхи, реализовала бессмертное радужное тело. Совершенно в непримечательном месте, в коровнике, совершенно непримечательная старушка, не выдававшая себя. Разумеется, она была практиком высшей квалификации, которая смогла полностью применить и реализовать учение и таким образом достигла за одну жизнь. Это пример того, как может работать учение. Есть другой пример. Обычно его приводят как пример отклонение в шамадху. Когда китайцы завоевали Тибет, они начали осваивать горы, заглядывать в пещеры и заниматься строительством. И в пещерах многие китайские строители находили людей, сидящих в позе лотоса, неподвижно застывших с высохшими телами. По 5-6 человек, сидящих они не были ни живы, ни мертвы. И некоторые китайские рабочие взрезали им желудки и доставали оттуда вещество, из которого можно было делать порох. Ну, так говорится. Но вообще эти йогины находились в состоянии глубокой дхьяны или успокоения ума. В полной поглощенности в состоянии нирваны, непроявленном состоянии. Несколько таких монахов, которые сидят до сих пор в самадхи, находятся в Бангкоке, в Таиланде, в монастырях. Они не умерли. И тело их неподвижно. Существует сутра, которая описывает, как можно оживить такого медитатора. Говорится, что ему массируют тело и темя. Иногда на теме кладут заговоренные мантрами субстанции. А в желудок заливают специальную жидкость. А потом кто-то ему шепчет на ухо: «Выходи из этого состояния». Когда вы правильно выполняете обнаженное осознавание, практику внимательности, сидячую медитацию и техники йоги, возникает трансмутация сознания и энергии. Это опыты кундалини-йоги пандита Гопи Кришны. Пандит Гопи Кришна получил глубокий опыт кундалини-йоги, будучи мирянином, без гуру, 17 лет занимаясь медитацией. Однако, когда его энергия пробудилась, он был совершенно неподготовлен. Поэтому он испытывал большое замешательство, пока он взял под контроль эти процессы. Также его энергетические опыты опережали опыты осознавания. Долгое время он никак не мог объединить сознание с теми опытами, которые возникали в результате пробуждения кундалини. Он оставался мирским человеком, при этом видел свет наяву в сновидениях и имел пробужденную кундалини. До тех пор, пока кундалини силой не заставила его заниматься созерцанием, и пока он не вошел в это состояние, пока его эго не сдалось и не научилось заниматься практикой. Мы зачитаем некоторые отрывки, которые я прокомментирую.
Однажды в рождественское утро 1937 года я сидел, скрестив ноги, в маленькой комнате крохотного домика, расположенного на окраине города Джамму, зимней столицы штата Северной Индии Джамму и Кашмир. Я медитировал, обратив лицо к окну, смотрящему на восток, через которое первые серые полосы раннего рассвета начали проникать в комнату. За время долгой практики я научился часами неподвижно сидеть в одной позе, не испытывая ни малейшего дискомфорта. И я сидел, ритмично дыша, направляя внимание на макушку своей головы, где находился воображаемый расцветший лотос, лучащийся ослепительным светом.
Он выполнял медитацию одной из крий, похожих на те, которые выполняете вы.
Я сидел неподвижно с прямой спиной. Мои мысли были направлены на созерцание лотоса. Я следил, чтобы мое внимание не отвлекалось, и возвращал его назад к сияющему лотосу каждый раз, когда оно принимало иное направление. Интенсивность концентрации мешала дыханию, которое стало настолько замедленным, что порой казалось неощутимым. Все мое существо было столь поглощено созерцанием лотоса, что на какое-то время я утратил связь с собственным телом и окружающим миром. В такие минуты мне казалось, что я вижу, что я вишу в воздухе, не ощущая тела. Единственное, что я тогда осознавал, это присутствие лотоса, излучающего яркий свет. Это переживание известно многим людям, регулярно практикующим медитацию достаточно долгое время. Но то, что случилось впоследствии в это утро, изменившее всю мою дальнейшую жизнь и мировоззрение, происходило лишь немногими. В один из моментов интенсивной концентрации у основания моего позвоночного столба, в месте, где мое тело соприкасалось с полом, появилось странное ощущение. Оно было необычным, но настолько приятным, что все мое внимание обратилось к нему. Но как только внимание сместило свой фокус, ощущение почти исчезло. Решив, что воображение затеяло со мной игру, чтобы ослабить напряженность концентрации, я выбросил это из головы и вновь сфокусировал внимание на прежнем объекте. Я сконцентрировался на лотосе на макушке головы, и как только видение стало отчетливым, странное ощущение возобновилось. На этот раз я попытался в течение нескольких секунд не смещать фокус внимания. Но ощущение, распространившись кверху, становилось настолько интенсивным и настолько необычным по сравнению с тем, что я когда-либо испытывал, что, несмотря на все усилия, мой ум вновь обратился к нему, и в то же мгновение ощущение исчезло. Я решил, что со мной произошло что-то из ряда вон выходящее, и что причина этого крылась в ежедневной практике концентрации. Некогда я читал волнующие трактаты ученых мужей о той пользе, которая может принести практика концентрации, и о чудесных способностях, которые йогины развивают в себе благодаря подобным упражнениям. Сердце у меня в груди забилось, и я почувствовал, что мне трудно продолжать поддерживать нужную степень неподвижности внимания. И все же со временем мне удалось успокоиться, и я вновь погрузился в медитацию. Ощущение опять возникло, когда я полностью ушел в медитацию. Но на этот раз я не позволил ему отвлечь внимание от первоначального объекта. Ощущение снова стало распространяться кверху. Его интенсивность возросла, и я почувствовал, что начинаю отвлекаться. Но огромным усилием воли я продолжал удерживать фокус внимания на лотосе. Внезапно я услышал звук, подобный гулу водопада, и ощутил, как жидкий свет через позвоночный канал хлынул в мой мозг. Совершенно неподготовленный к подобному явлению, я оказался застигнутым врасплох, но тут же, восстановив самоконтроль, продолжал сидеть в той же позе, фиксируя ум на всем том же объекте концентрации. Свет становился более ярким, гул более громким, и, ощутив покачивание, я осознал, что выскальзываю из собственного тела, окруженный ореолом света. Невозможно дать точное описание этого переживания. Я ощутил, что точка сознания, которая была моим «я», расширяется, окруженная волнами света. Она расширялась все больше и больше, в то время как тело, обычный объект ее восприятия, удалялось все дальше, пока я не перестал его осознавать. Я превратился в сплошное сознание, лишенное каких-либо очертаний, лишенного какого-либо представления о довеске, называемом телом, лишенное каких-либо ощущений, исходящих из органов чувств. Сознание, погруженное в море света.
Обычно люди испытывают постепенное пробуждение. Пробуждение муравья, лягушки, змеи или птицы. В случае с Гопи Кришной у него произошло мгновенное, которое называют подобное прыжку обезьяны. Когда энергия мгновенно поднимается и достигает самого верхнего центра. Это возможно, если центральный канал очищен и развязаны нижние грандхи, Брахма-грандхи и Вишну-грандхи.
При этом я одновременно осознавал каждую точку вокруг, расширяясь во всех направлениях, не зная границ и барьеров. Я больше не был собой, или, выражаясь более точно, тем собой, каким знал себя прежде, крошечной точкой осознания, заключенной в теле. Сейчас же я стал широким кругом сознания, купающимся в море света, в состоянии восторга и блаженства, не поддающимися никакому описанию, где мое тело было не более чем точкой. Через какой-то период времени, о продолжительности которого я не могу судить, круг начал сужаться. Появилось ощущение сужения. Я становился все меньше и меньше, пока не стал ощущать границы собственного тела. Вначале смутно, затем все более ясно. Возвращаясь к предыдущему состоянию, я внезапно начал слышать шум улицы, почувствовал свои конечности, голову и вновь стал тем маленьким, пребывающим в постоянном контакте с собственным телом и окружающим миром, собой. Открыв глаза и оглянувшись вокруг, я ощутил головокружение и дезориентацию, словно вернулся из чужих, совершенно незнакомых мне земель. Солнце взошло и освещало мое лицо теплым, успокаивающим светом. Я попытался поднять руки, обычно покоившиеся на коленях во время медитации. Они были вялыми и безжизненными. Для того, чтобы их оторвать от колени и вытянуть вперед, дав возможность восстановиться току крови, потребовалось немалое усилие. Затем я попытался вытащить из-под себя ноги и придать им более удобное положение, но не сумел. Они оказались тяжелыми и негнущимися. Лишь с помощью рук мне кое-как удалось извлечь их из-под себя. И затем, откинувшись к стене, я принял более удобное положение. Мои мысли путались. Я почти не мог поверить, что только что увидел Божественное. Объяснение той трансформации, которая произошла со мной после того, как поток жизненной энергии, поднявшись от основания позвоночника и пройдя через спинномозговой канал, хлынул в мой мозг, следовало искать в себе, в своем собственном сознании. Я припомнил, что когда-то читал в книгах по йоге о том, что существует механизм жизненной энергии, называемый кундалини, располагающийся у основания позвоночника и способный активизироваться благодаря определенным упражнениям. Поднимаясь по позвоночнику, эта энергия возносит ограниченное человеческое сознание к трансцендентальным высотам, наделяя при этом человека необычными психическими и умственными способностями.
Вся дальнейшая жизнь Гопи Кришны после этого опыта была продолжением одного большого сплошного длительного опыта, когда его энергия непрерывно поднималась вверх, проявляясь в голове в виде языков пламени. Иногда она приносила ему большие страдания. Поскольку он практиковал без гуру, у него были дестабилизированы праны, нарушения элемента и огня. Иногда он находился на грани смерти. Когда он обращался к многим людям, они не могли ему дать правильный совет, кроме одного с вами. С вами сказал ему, что его кундалини поднялась по каналу Пингала, и его канал Пингала дал сильную активизацию элемента огня. Тогда он начал его направлять по каналу Ида и выровнял свое состояние. В голове у него было непрерывное свечение, которое он мог осознавать и днем, и ночью. Также он много постился. Его сны стали яркими, полностью всегда насыщенными светом. И он начал видеть свет, который описывается в Адвайтарака Упанишаде. Свет, который можно видеть наяву, так называемое «бровное видение», подобный литому золоту, когда ты смотришь на различные объекты. Ему стоило больших трудов взять под контроль процессы кундалини в своем теле, поскольку он совершенно не умел с ней обращаться, не знал о различных видах блаженства, или как концентрироваться на чакрах, объединяя сознание. И он долгое время оставался обычным человеком, то есть его сознание не менялось, поскольку его ум был вначале совершенно мирской. Но когда энергия поднимается, она дает пратьябхиджня-даршан, то есть человек входит в естественное состояние силой самой энергии. Тогда он начал входить в глубокое состояние созерцания, и многие люди начали слышать о нем, считая, что он стал святым. К нему начало приходить много людей с вопросами и на консультациями. О нем начали говорить другие. Но он делал вид, словно он ничего не достиг, и отговаривался. Когда люди от него ничего не получили, он не хотел, чтобы его беспокоили. Они начали говорить: похоже, пандит Гопи Кришна перепутал психическое или расстройство энергии с божественным экстазом. Они о нем злословили, но он хотел, чтобы его никто не трогал. Когда его созерцание развилось, он оставил свою работу и непрерывно продолжал практику созерцания. Он хотел стать странствующим монахом, саньясином, но из-за того, что ему уже было достаточно лет, и у него было не особо сильное здоровье, он не стал этого делать, продолжая заниматься созерцанием. Впоследствии он развил разные мистические силы и написал много книг, посвященных духовной практике. Он написал множество также божественных стихов на иранском, персидском, тамиле, английском, немецком и множество других языках, которые не знал. В Но самое главное, его сознание полностью изменилось, когда он начал воспринимать единство внутреннего и внешнего света. Однажды, стоя на площади, когда он шел на работу, он постоянно находился в созерцании света. Он посмотрел на купол храма и увидел золото на куполе храма. Внезапно внутреннее золото, которое он видел благодаря энергии, и внешнее золото купола храма объединилось. Он понял, что внешний свет является проявлением внутреннего света. И двойственные оковы его ума полностью спали. Внезапно он понял, что мир состоит из света, и этот свет исходит изнутри. И видимый свет вовне есть проявление внутреннего света. Эти процессы очень похожи на практику созерцания в лая-йоге. Поэтому я вам рассказываю о пандите Гопи Кришна. Тем не менее, он долгое время был в разных заблуждениях, не имея наставлений, практикуя сам. До тех пор, пока он не прояснил процессы кундалини. Когда энергия поднимается к макушке, йогин непрерывно видит свет. В ваджна чакре он видит белый свет, в сахасрара чакре он видит золотой свет. Также он видит свет в центральном канале, серебристо-белый. С нижней части тела, канды или муладхары, непрерывно идет импульс энергии, который распространяется по всему телу. Он растекается по всему телу, давая блаженство, если нади чисты. Если нади нечисты, он приносит сначала жжение и боль в тех частях, где нади забиты. Кажется, что очень просто. Поднял кундалини, энергия пошла вверх, и ты в свете. На самом деле не так все просто. Существуют очень тонкие наставления, регулирующие процессы тепла, блаженства, переживания недвойственности. И только если вы знаете эти наставления, вы можете по-настоящему получить пользу от пробуждения кундалини. В противном случае она пробудится частично, и ваш опыт тоже будет частичным. Особенно в кундалини-йоге имеет значение стадия тепла. Стадия тепла означает, элемент огня начинает генерироваться с большой силой, не так, как обычно. И происходит процесс перехода от мирского элемента огня, джатахарагни, к священному, пхутагни, к огню первого элемента. Тому, который обладает большой силой, сжигать карму в каналах. В каналах откладывается слизь, флегма, которая содержит нечистую карму, накопленную в течение жизни. Именно она является причиной старения тела, засора в наде. Разжигаемый огонь сжигает эту слизь в каналах, выжигая нечистые кармы. Поэтому тело начинает становиться выносливым, долгоживущим, а если полностью реализовываются процессы, то даже бессмертным. Оно, то есть, трансформируется. И процесс продвижения в кундалини-йоге заключается так. Достиг йогин стадии тепла или не достиг? То есть, начальные процессы кундалини-йоги могут быть пробуждены даже без стадии тепла. Но далее очень важно породить стадию тепла. Стадия тепла означает, что элемент огня в манипура-чакре настолько усиливается, что он обладает способностью распространяться по всему телу, по всем участкам тела. Тогда красные и белые бинду начинают вырабатываться с большой силой. И существует два основных вида тепла. Первый вид тепла, когда тепло чувствуется между кожей и плотью, или в каком-то участке тела. Но это тепло, оно не держится долго. Такое тепло неустойчиво, поэтому йогин не придает ему большого значения, не считая это реализацией. Ему нужно продолжать концентрироваться на манипура-чакре и выполнять практики, разжигающие тепло. Практики, разжигающие тепло, это цандали, продвинутый вариант цандали, когда происходит визуализация огня из центрального канала во все точки тела, до тех пор, пока энергия не станет пространством бушующего пламени огня. Апан-крия, агнисара-крия и концентрация на манипура-чакре. Наивысшим способом достижения элемента, достижения тепла в теле является объединение созерцательного присутствия и элемента огня в манипура-чакре. Возможно, то, что я говорю, вам станет полностью понятным, ну, лет через 5 минимум. По крайней мере, можете это запомнить хотя бы словесно. Те, кто сейчас засыпает, через 5 лет им будет туго. Они не будут знать, что будут делать. И будут думать, что я делал на лекциях, что мне делать в ретрите, как мне продвинуться дальше. Вся моя реализация поставлена на карту, а я не запомнил. Объединение созерцательного присутствия с элементом огня дает возможность то же самое достичь стадии тепла, вообще не применяя техники пранаямы или визуализации. Это наивысший метод, но им может овладеть только тот, кто укоренился в созерцании. Ему достаточно перенести созерцание в манипура-чакру и распространить осознавание во все стороны. Здесь даже нет усилия. И когда йогин применяет методы, разжигающие тепло, то элемент огня в его теле начинает меняться. И возникает второй вид тепла, который стабильный и не исчезает. Он распространяется по всему телу и по всем частям тела, вызывая различные виды блаженства в наде. Этот вид тепла очень важен, он является основой всей будущей трансформации. Благодаря ему энергия начинает циркулировать сильнее, и капли бинду в чакрах начинают плавиться, и это порождает сильное переживание блаженства. И такое сильное переживание блаженства, когда йогин объединяет с ним присутствие, дает глубокие опыты ясного света и недвойственности, поскольку такие переживания возникают, когда праны входят в центральный канал. Когда йогин переживает такую стадию тепла, ему нельзя находиться рядом с огнем или быть в жарких местах, пить холодное особенно. Соблюдая различные предосторожности, он ведет себя к более высоким уровням единства, пустоты и блаженства в теле. На этой стадии возникают так называемые 5 признаков ночи и 5 признаков дня. Эти 5 признаков наступают после того, как возникают признаки вхождения пран в центральный канал. Но обычные признаки вхождения в пран в центральный канал таковы, что дыхание через ноздри больше не ощущается. Затем наступают признаки ночи. Они таковы. Миражи. Миражи напоминают вот что. Если вы сидите в темной комнате и медитируете, внезапно из темноты начинает что-то появляться. Вы не знаете, что начинает появляться. Но это подобно отражению животного в воде. Может, что-то такое странное. Это первая стадия, указывающая на то, что ветры входят в центральный канал. Те, кто был в темном ретрите, хорошо знают это. Внезапно в темноте начинает что-то возникать, что-то неясное. Это стадия миражей. Если вы смотрите наяву, это напоминает некое мерцание, которое начинает разливаться в воздухе, когда вы смотрите на предметы. На второй стадии, когда праны в сушумну ходят, виден дым. Дым означает, нечистые ветры поднимаются снизу. Свадистана чакра очищается. Вот эти стадии, они аналогичны разрушению пяти элементов в процессе умирания, то есть в барда. Потому что и там праны входят в центральный канал, и элементы растворяются одинаково. Только в процессе кундалини-йоги эти праны не разрушаются, а просто втягиваются в центральный канал. То есть, зная пять признаков ночи, йогин всегда может определить, вошли у него праны в центральный канал или не вошли. На третьей стадии видны светлячки наподобие искр, разлетающихся от пламени. Так проявляет себя элемент огня. Эти видения, они видны четко внутренним зрением. Все эти элементы видения четко видны духовным зрением в момент вхождения пран в центральный канал. Когда вы видите искры желтого цвета в районе живота, это указывает на то, что проходится элемент огня. Следующее видение – это видение, подобное светильнику масляной лампы. Как это видится? Вы, закрыв глаза, медитируете, внезапно видите пламя свечи, пламя, исходящее отсюда. Это признак того, что праны вошли в центральный канал на уровне элемент ветра, и элемент ветра втянулся в сушумну. И когда эти признаки пройдены, возникает последний, пятый признак. Он называется свечение, подобное небу с облаками. Йогин просто видит пространство, подобное лунному свету или подобное лунному небу, на котором есть некие примеси, подобные облакам. Это не то пространство, которое испытывается в медитации, такой легкий свет, а гораздо более ясное состояние. Потому что когда праны входят в центральный канал, все признаки более переживаются более сильно. Когда пять признаков ночи пережиты, наступают пять признаков дня. Пять признаков дня означает, что еще более тонкие состояния ума йогина начинают открываться. Когда пережиты пять признаков дня, йогин реализовывает очень тонкое состояние ума, которое не прерывается даже ночью во сне без сновидений. Считается, что не реализовав эти пять признаков, ночью во сне без сновидений нельзя открыть исконный ясный свет. Существуют разные виды непрерывного сознания. Низший вид непрерывного сознания – это когда йогин просто осознает себя в сновидениях. Более высокий, когда йогин осознает себя во сне без сновидений, но не видит света, просто видит темное пространство. На более высоком уровне йогин созерцает свет, подобный лунному. Этот свет наполнен его сознанием. На еще более высоком йогин созерцает свет, подобный солнечному пространству. Но даже это не является реализацией. Даже в течение всей ночи, если йогин удерживает такой свет, это признак его хорошей практики, однако это еще не есть исконный ясный свет. На самой высшей стадии йогин входит в состояние абсолютной тьмы или черноты. Это подобно свету ночного неба в безлунную ночь. Этот свет называют состояние почти достижения, почти реализации. Тот, кто его может удерживать, в момент смерти быстро освободится. Как только он войдет в это переживание, при растворении пран, он сольется с этим светом и затем реализует ясный свет. Наконец, когда пройдена чернота, в которой почти все достигнуто, остается исконный ясный свет. Это подобно пустому состоянию неба, без тени облаков или примесей. Совершенно чистое и прозрачное состояние осознанности, где некому осознавать, нет субъекта. Это полная пустота, где нет чего-либо. И вот когда такое реализовано, это можно назвать состоянием достижения. Когда такое реализовано во сне, без сновидений и в самадхи. До тех пор, пока такой уровень ясности не реализован, человек не является освободившимся. Вот когда достигнут такой уровень реализации, можно сказать, реализован уровень просветления сутры и уровень просветления тантры. Эти виды света выше, чем мир без форм.